Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. В Москве завершился архиерейский собор. Среди итогов его работы – канонизация доктора Евгения Боткина и архиепископа Серафима Соболева. Образ жития, чье благочестие затмевает подвиг служения отчизне, в столице отметили юбилей, связанных с жизнью великих князей Дмитрия и Ефросинии. В Москве открылся центр рассылки поисков, освященных у пояса Пресвятой Богородицы на Афоне. Тысячи паломников из разных стран прибыли в монастырь Святого Георгия, чтобы... Итак... Чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В российской столице состоялось большое духовное торжество. 7 лет назад на московский патриарший престол взошел митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, избранный на поместном соборе в январе 2009 года 16-м предстоятелем русской церкви. По традиции, в годовщину своей интронизации патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в московском храме Христа Спасителя. С подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева.
В сослужении глав митрополитчих округов и епископата, представителей поместных православных церквей, руководителей синодальных отделов, наместников монастырей и духовенства столицы, в праздничный день 7-летия патриаршей интронизации святейший патриарх Кирилл возглавил служение литургии в главном соборе страны. Вместе с патриархом в храме молились представители государственных и исполнительных органов власти, прихожане, преподаватели и учащиеся церковных учебных заведений. За богослужением три епископа Русской Церкви – Петропавловский и Камчатский Артемий, Якутский и Ленский Роман, Магаданский и Синегорский Иоанн – были возведены его святейшеством в сан архиепископа. А представитель белорусского патриаршего экзархата игумен Вассиан Змеев – в сан архимандрита.
Епископ Петропавловский и Камчатский возводится в сан архиепископа Аксиос.
Первосвятительское служение патриарха Кирилла было ознаменовано многими принципиально новыми и важными для церкви и всей страны инициативами и реформами. В первую очередь это введение в программу начальной образовательной российской школы в 2012 году курса «Основ религиозных культур и светской этики». Реализация с 2010 года программы строительства в столице нескольких сотен православных храмов. Образование 57 новых митрополий и 134 епархий. Учреждения общецерковной аспирантуры и докторантуры, нескольких новых церковных отделов, увеличение числа православных священников. За эти 7 лет активной деятельности первоиерарх Русской Церкви побывал в 23 странах, совершил 108 визитов в епархии России, осветил 23 храма и 15 других церковных объектов и зданий, совершил около 1400 богослужений, ежегодно благословляя почти 500 тысяч человек, посещающих его службу.
Это вот действительно такое счастье попасть на эту службу, участвовать, вот, почувствовать вот это единство церкви, настоящее такое единство в Боге. И это нельзя сравнить ни с каким таким даже земным единством, вот единение людей, которых ты многих даже не знаешь, вот эти все архипастыри, пастыри, да, вот некоторых мы знаем, а некоторых и нет, но все равно ощущение вот какого-то вот такой связки с людьми, с которыми не страшно вот идти куда угодно.
Он вошел и сразу вот, ну не то чтобы все озарилось, но как-то все наполнилось сразу чем-то. То есть это явный такой признак, что Господь любит нашего предстоятеля, дает ему дары.
Когда я первый раз приехал, вживую увидел патриарха, у меня хорошее впечатление, я просто выслушал, кое-что для себя сделал, своеобразные выводы, и вот и сейчас интерес проявляю, как дальше мне жить.
Ну, я желаю патриарху многое благое лето, чтобы он также продолжал служить, он хорошо очень служит, вот, крепкого ему здоровья.
От имени членов Священного Синода Русской Церкви поздравительный адрес Святейшему Патриарху в связи с 7-летием его интронизации огласил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий.
И поздравляю ваше святейшество за душевное восшествие на престол патриарха Московских и всея Руси. Молитвами и сердечно желаю вам, неоскудевающей помощи Христа Жизнодавца, в дальнейшем служении во славу Его Пресвятого имени и во спасение веренного вашему первосвятительскому попечению народа Божия. Многое и благая вам лето.
В дар Его святейшеству митрополит Ануфрий преподнес Казанскую икону Божьей Матери, патриарший параман и букет цветов. От лица главы государства с 7-летием патриаршего служения святейшего владыку поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Завершая праздничные торжества, предстоятель обратился к молившимся в храме с первосвятительским словом.
Я всех вас сердечно благодарю за ваши молитвы, как сегодня, в сегодняшний весьма значительный для меня день, так и каждый день. Чувствую молитву, поддержку, опираюсь на полное единомыслие нашего епископата, духовенства и на абсолютное большинство верующего народа. Эта поддержка не выражается ни в каких цифрах, она выражается в той духовной силе, которая реально помогает патриарху снести его служение. И дай Бог, чтобы совместными усилиями мы работали для того, чтобы человек становился лучше, чтобы просветлялось его сердце, чтобы укреплялся он доброй волей, чтобы чище становились его чувства. Да хранит Господь Церковь Русскую и все народы, окормляемые ее пастырским водительством. С праздником поздравляю вас и приношу всем сердечную благодарность.
Во внимание к усердным трудам на благо Церкви 14 архипастырей и пастырей, отмечающих в этом году юбилейные даты рождения и архиерейской хиротонии, были удостоены высоких церковных наград. Орденов святого благоверного князя Даниила Московского, преподобного Серафима Саровского, святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, преподобного Сергия Радонежского, а также памятных панагий.
Провел свою работу архиерейский собор. Ему принадлежит высшая власть в управлении Русской Православной Церковью в вероучительных, канонических, богослужебных, пасторских, административных и иных вопросов. Председателем архиерейского собора является патриарх Московский и всея Руси. На открытии побывала наша съемочная группа.
354 иерарха Русской Православной Церкви собрались в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, чтобы обсудить важнейшие вопросы внутренней и внешней жизни Церкви. Архиерейский собор созывается патриархом и священным синодом не реже одного раза в 4 года. Нынешний собор проходит на год раньше, чем обязывает устав. Это связано в первую очередь с тем, что ускорилась подготовка Всеправославного собора. Он пройдет в июне. Такое решение приняли предстоятели поместных православных церквей.
Архиерейский собор 2013 года подчеркнул, я цитирую, что эта подготовка должна предусматривать широкое обсуждение готовящихся постановлений и отличаться особенной заботой о сохранении чистоты православного вероучения. Поэтому Священный Синод счел, что наступила пора для обстоятельного разговора по вопросам, возникающим в связи с предсоборным процессом.
Обращаясь с докладом к участникам, Святейший Патриарх напомнил о значимых памятных датах последних 3 лет – 1025-летие крещения Руси и тысячелетие со времени представления святого князя Владимира и призвал не прекращать молитв о мире на Украине.
В последние годы мы стали свидетелями того, как люди, отказавшиеся от христианских принципов, вносят трагическое, а порой кровавое разделение в народе Украины. Одного из народов, наследников святого князя Владимира. Мы все должны оказывать всемерную поддержку блаженнейшему митрополиту Ануфрию, епископату Украинской Православной Церкви, и духовенству, и верным чадам в их мирном подвиге. Ваши труды, ваше блаженство, являются примером того, как православные христиане стремятся к единству там, где насаждается разделение, и сеют любовь там, где распространяется ненависть.
На Архиерейском соборе обсуждается широкий круг серьезных, отвечающих духу и реалиям времени проблем. Высказывается церковная точка зрения по многим вопросам, волнующим общество. В докладе представитель коснулся проблем мирового терроризма.
С особенной болью мы вспоминаем о христианах Ирака, Ливии, Сирии и других стран Ближневосточного региона. Многие из них отказываются покидать свои храмы, монастыри, христианские поселения, даже под страхом смерти. И мы вновь говорим о мучениках за Христа. Попытка вытеснить христианство с Ближнего Востока – это трагедия исторического масштаба, которая влечет за собой последствия для всего мира.
Рассказывая о деятельности патриарха и органов высшего церковного управления, представитель привел данные статистики. За минувшие 3 года были совершены 65 первосвятительских визитов в 47 епархий. Его святейшество посетил Элладскую, Сербскую, Константинопольскую православные поместные церкви, совершил визит в Китайскую Народную Республику, принял участие в собрании предстоятелей поместных православных церквей в Женеве. Священный Синод избрал 73 архиерея.
На сегодняшний день епископат Русской Православной Церкви составляют 354 архиерея, что на 64 архиерея больше, чем по состоянию на 1 февраля 2013 года и на 154 больше, чем на начало 2009 года. Правящих архипастырей сегодня 282. То есть на 57 больше, чем в 2013 году, и на 133 больше, чем в 2009 году.
Предстоятель сообщил о создании единой комплексной базы данных всех храмов на территории России. Отметил, что решение об увеличении числа епархий было верным и соответствующим нуждам времени. Архиерейский собор продолжит свое заседание и сегодня. Будет сделан ряд докладов. Затронут непростую тему екатеринбургских останков. Обсудит ход реализации некоторых решений, принятых предыдущим собором.
На прошедшем заседании Архиерейского собора Русской Православной Церкви врач Евгений Боткин и архиепископ Богачарский Серафим Соболев были причислены к лику святых. Благословили также общецерковное почитание многих месточтимых святых, среди которых герои Куликовской битвы, преподобные Александр Пересвет и Андрей Осляба, преподобный исповедник Кукша Одесский, праведная княгиня София Слуцкая и благоверный князь Ярослав Мудрый.
Еще на Архиерейском соборе 2008 года было принято решение рассмотреть вопрос, связанный с прославлением святых Русской Православной Церковью за границей, канонизированных в период разделения. К тому времени лично доктор семьи Романовых был канонизирован зарубежной православной церковью. Теперь же установлено его общецерковное почитание.
В отношении других царских слуг, а также тех лиц, которые были убиты вместе с великой княгини Елизаветой Федоровной в Алапаевске, будет продолжено изучение их житий и обстоятельств их кончины.
Евгений Боткин был сыном известного врача и общественного деятеля Сергея Боткина. После окончания учебы он работал в Мариинской больнице для бедных. В период русско-японской войны отправился добровольцем в действующую армию. А в апреле 1908-го по просьбе императрицы Александры Федоровны был приглашен как врач в царскую семью и назначен лейб-медиком Николая II. В этой должности Евгений Сергеевич пробыл до своей гибели в 1918 году. Он не оставил своих высочайших пациентов, даже когда их отправили в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург, и вместе с ними принял мученическую кончину в доме инженера Ипатьева. Кроме того, члены собора единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа Серафима, много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России.
И нескончаемый поток православных паломников со всей Болгарии и из других стран стекается ежедневно к его гробница, которая расположена в крипте русского свято-никольского храма в Софии, где он был настоятелем в течение 29 лет.
Архиепископ Серафим в миру Николай Борисович Соболев родился 1 декабря 1881 года в Рязани. В 1904 году по окончании Рязанской духовной семинарии поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где в 1908 был пострижен в монашество с именем Серафим в честь Серафима Саровского. После того, как в 20-е годы владыке пришлось покинуть Россию, он продолжает свое служение в Болгарии. До конца своих дней, сначала в подчинении зарубежного синода, а потом под домофором патриарха Московского, владыка Серафим управлял русскими приходами в Болгарии.
Инициатива этой канонизации принадлежала Болгарской православной церкви. Была создана двусторонняя комиссия русской и болгарской православных церквей, которая изучила все имеющиеся материалы, касающиеся этого угодника Божия, и пришла к единогласному мнению о том, что препятствий для канонизации не существует.
Также более 30 местно чтимых святых стали общецерковными. Теперь каждому из этих угодников Божьих будет составлена отдельная служба, если таковая до сих пор не была составлена. Также будут писаться их иконы и совершаться празднования их памяти в установленные дни.
В последний день января Иерусалимский патриарх в торжественной обстановке причислил к лику святых преподобного Иоанна Нового Хазевита. Синодальное определение о внесении в церковный календарь имени нового подвижника было оглашено в монастыре святого Георгия Хазевита, близ Иерихона. Затем, как все происходило, наблюдали наши корреспонденты.
Уже с восходом солнца у стен монастыря толпились верующие, чтобы присутствовать при столь значимом и важном событии, как канонизация преподобного Иоанна Нового Хазевита. Сюда прибыли тысячи паломников из разных стран, особенно много было из Румынии и Греции. Сам новообретенный святой родом из Румынии, где появился на свет 21 июля 1913 года в округе Баташани. Много лет назад здесь в пещере нашли нетленные мощи святого Иоанна. Они источали приятное благоухание. Молящиеся люди обнаружили, что мощи могут исцелять. Сюда стали приезжать из самых отдаленных уголков земного шара, включая Канаду и Австралию. Приезжали, чтобы стать ближе к Богу и воспарить духом над мирской суетой. С детства судьба преподобного Иоанна складывалась драматично. Он рано потерял родителей. Его воспитанием занималась бабушка, которая привела ему любовь к Богу. В возрасте 20 лет он ушел в монастырь. Сначала в немецкий, потом в Саввы Священного. В 1947 году по благословению румынского патриарха возведен в сан дьякона и священника. А спустя время решил уединиться в пещере около монастыря Георгия Хазевита, где до самой смерти 7 лет провел в строгой аскезе. Пришедшие в храм говорили, что молитвенный подвиг Иоанна был не напрасен.
Если люди будут рядом с Богом, они будут намного чище, намного добрее, намного толерантны друг к другу. То, что сегодня творится в мире, во всех странах, это отделяет людей друг от друга. Но религия приближает.
Монастырь Георгия Хазевита расположен в Иудейской пустыне. Дорога здесь появилась недавно, а прежде эта территория была отрезана от всего мирского. Ушедшие в схиму монахи жили в таких пещерах, куда по веревке в корзинке раз в неделю им подавали хлеб. Если хлеб не забирался, внизу делали вывод, что брат отошел к Господу. Умер преподобный Иоанн 5 августа 1960 года. Когда 20 лет спустя открыли его пещеру, обнаружили, что тело его осталось нетленным. Сохранилась даже одежда. Благоухающие мощи преподобного Иоанна перенесли в монастырь, где они остаются и поныне.
Человек,
Канонизация преподобного Иоанна проходила торжественно. Божественную литургию возглавил патриарх Иерусалимский Феофил III. Ему сослужили множество епископов, среди которых был и представитель Румынской православной церкви, епископ Тимофей Праховский. От русской духовной миссии в Иерусалиме в богослужении участвовал игумен Леонтий Козлов. За литургией было оглашено синодальное определение о внесении в церковный календарь нового святого преподобного Иоанна Нового Хазевита. Румынская церковь внесла имя этого святого в свой календарь еще раньше, 20 июня 1992 года. Нина Свечникова, Виктор Касьяненко, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
Началась активная подготовка к празднованию тысячелетия присутствия русского монашества на Афоне, значимого юбилея, который широко начнут отмечать в мае нынешнего года. В храме Христа Спасителя в Москве состоялась конференция «Святая Русь и Святая гора Афон. Традиции и современность», организованная фондом святителя Василия Великого.
Святая гора Афон еще со времен преподобного Антония Киево-Печерского служила ориентиром для становления русского монашества. Такие ее выходцы, как и сам святой Антоний, преподобный Нил Сорский, Паисий Величковский, русские монахи, подвязавшиеся на Святой Горе, их духовные чада и тысячи паломников связали Афон со Святой Русью мощной духовной скрепой, мостом, движение по которому никогда не прерывалось, хоть иногда и ослабевало. В последние годы интенсивность этого движения многократно возросла, отметили организаторы и участники конференции «Святая Русь и Святая гора Афон. Традиции и современность».
Просыпаются сердца российских людей, белорусы просыпаются. Мне кажется, это естественное состояние, когда ребенок тянется к чему-то такому важному, к отцу, к матери. Афон – такое место, которое лично я там всегда чувствую как что-то очень дорогое и близкое, не могу это объяснить. Критическая масса проснувшихся людей, она просто сейчас уже другая, поэтому это естественно. Афон занимает свое место как светильник, мы к нему тянемся, это совершенно правильное состояние. И они нуждаются в нас, там, как бы, это же тоже вопрос. Вот я говорил о том, что там для греков удивительно, когда наши высокопоставленные люди ведут себя смиренно, например, там, на Афоне. Они сейчас в нас нуждаются, как защита там, от многих вызовов, которые с ними тоже сталкиваются. Это, ну, естественные отношения, и они, слава Богу, развиваются и идут.
Якорь спасения – это Афон, конечно, это святая земля, это вера наша. И якорь спасения существует у каждого народа. Как только якорь спасения исчезает, вера исчезает, происходят страшные вещи.
Благодатные последствия усиления связи со святой горой Афон можно увидеть и в нынешнем сплочении общества перед лицом вызовов. Одним из переломных моментов в жизни современной России, который показал, что россияне живут не хлебом единым, стало принесение пояса Пресвятой Богородицы из Афонского монастыря в Атопед.
Помните, что происходило, когда совершенно неожиданно, и мы сами не ожидали этого, когда выстраивались очереди, и в первые дни люди стояли по 26 часов для того, чтобы попасть в храм и поклониться мощам. Это вызвало шок. Вызвало шок у тех сил, которые уже поставили крест, вообще говоря, на духовном единстве русского народа, на православии, если вы хотите. Это было шоком, на который они не смогли тогда каким-то образом отреагировать.
Тогда последовал целый ряд громких антицерковных провокаций. Досталось и афонитам. Сразу после визита в Россию и Беларусь началась активная фаза травли и судебного преследования игумена Ватопедской обители архимандрита Ефрема. Мало кто знает, отметил в своем выступлении глава фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, что на уровне Европарламента принято постановление о том, что существование Афона как монашеской республики противоречит нормам Евросоюза и ситуация должна быть изменена. Возможно, вместе с празднованием Великого Юбилея, тысячелетия русского монашества на Святой Горе, будет необходимым в очередной раз возвысить голос в защиту того статуса Афона, которые не нарушали в течение многих веков и турецкие султаны. Очевидно, что греческое правительство, уже поправшее волю своего народа и глаз церкви, в том числе и в вопросе легализации однополых пар, не собирается защищать Афон как центр православного монашества, значимый для всего христианского мира. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Москва, Святая гора Афон.
Литургия, молебен, вручение наград в столичном храме преподобной Ефросинии Великой княгини Московской, что в Котловке, прошли торжества, приуроченные к юбилейной дате этого прихода. Отмечалось 650-летие со дня венчания благоверного великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии в иночестве Ефросинии. На приходском празднике побывала наша съемочная группа.
У большого прихода преподобной Ефросинии Московской сегодня особый день. Несколько сотен москвичей пришли вознести молитвы небесным покровителям этого Дома Божия, Великокняжеской чете, святым Дмитрию и Евдокии, в юбилейную дату их венчания. Во время своего земного жития они явили удивительный пример семейной жизни, христианской любви и благочестия.
Они дали пример того, как нужно строить семью, как нужно строить отношения в семье. И только на основе таких крепких семейных уз может строиться то великое государство, которым является Россия. Это великий патриотический подвиг.
Безусловно, без его такого надежного тыла, без половинки, которая принесла ему в подарок столько детей, ему бы не выстоять ни с Мамаем, ни с Токтамышем, ни с дядьями, которые начали междоусобную борьбу, ни с братьями. Ведь нужно было черпать откуда-то это огромное, колоссальное количество сил.
Приходской праздник начался с божественной литургии, которую возглавил настоятель храма протоиерей Алексей Ладыгин. Вместе с отцом Алексеем за богослужением молились представители администрации президента, Государственной думы Российской Федерации, благотворительного фонда преподобной Ефросинии Московской, видные деятели культуры, казаки Центрального казачьего войска, прихожане.
Данное богослужение было все-таки не просто рядовым, а достаточно праздничным. Поэтому сегодня на территории храма присутствовали и другие казачьи общества, татарские, которые находятся на территории Москвы. Нам в организации и, соответственно, приняли участие в этом праздничном богослужении.
Неоднократно мы с моей супругой, с которой, слава Богу, мы прожили почти 21 год. Вот, Господь Бог нам дал двоих детей, двоих ребят. И, то есть для нас она является также святой, к которой мы постоянно обращаемся за помощью, чтобы она помогла нам воспитание наших детей, супружеской жизни.
По окончании литургии было совершено молебное пение благоверным супругам Дмитрию и Ефросинии об укреплении семьи, чадородии и воспитании детей. Затем настоятель храма обратился к участникам богослужения, особо отметив, что подвиг чистого христианского супружества великокняжеской четы светит через века и в какой-то мере оттеняет их государственные заслуги.
Молимся им и просим, чтобы они умудрили каждого из нас, чтобы их пример семейной жизни был образцом для каждого человека, кто вступает в брак, чтобы их молитвами Господь укрепил и патриарха нашего, и президента нашего в несении их нелегкого жизненного креста.
По случаю юбилейной даты двум женщинам, которые потрудились во славу церкви и нашего Отечества, были вручены награды, учрежденные фондом имени великой княгини Евдокии Московской. Памятные знаки получили член Творческого союза художников России Наталья Овсиенко и главный врач городской клинической больницы номер 64 Ольга Шарапова. Руководитель художественной мастерской прикосновения Наталья Горковенко передала в дар храму, изготовленный мастерами, уникальный образ преподобной Ефросинии, расшитый золотыми нитями, украшенный эмалью, жемчугом и драгоценными камнями.
В Москве открылся центр рассылки по регионам России поясков Богородицы, освященных на Афоне. Пояски будут высылаться нуждающимся в их целебной помощи, семейным парам, столкнувшимся с проблемой бесплодия, а также беременным женщинам. В первый день конверты со вложенной святыней отправились в 24 города страны.
На протяжении многих лет водопецкие монахи делают пояски, освящают их на поясе Пресвятой Богородицы и раздают верующим. Теперь и в Москве открылся центр по рассылке поясков Пресвятой Богородицы, освященных на Афоне.
Центр открылся в храме Всех Святых в земле российской, просиявших в московском районе Новокосино. Изготовленные и освященные монахами Ватопецкого монастыря, пояски доставляет из Афона в Москву фонд Андрея Первозванного. Открытие центра рассылки стало также следствием социально-миссионерской работы, которую храм ведет совместно с фондом.
Связано это с тем, что именно в наш храм привозит ту самую икону пояс Пресвятой Богородицы, которая вместе с самим поясом Богородицы в 2011 году объехала 15 регионов страны и услышала молитвы порядка 3,5 миллиона людей. Принесение этой иконы в наш храм стало заметно в других регионах России. Мы начали постоянно получать просьбы помолиться о людях и выслать поясок Пресвятой Богородицы.
Пояски Богородицы бережно укладываются в конверты вместе с письмом, в котором рассказ о святыне, рекомендации по обращению с пояском и молитва Богородицы. Рассылкой занимаются семейные пары, посещающие школу для беременных при храме, и семейные пары, страдающие недугом бесплодия.
Ну, главное, что можно пожелать людям, это верить. Конечно, верить, потому что без веры ничего не бывает. И, конечно, ходить в храм и как можно чаще причащаться, исповедаться, потому что, да, батюшка говорил, что это, естественно, самое важное. Мы же все-таки христиане, не просто так одел пояс, и вот у него какая-то магическая сила, и ты прям обязательно забеременеешь. Конечно же, нет.
Первая отправка поисков в регионы России уже состоялась. Получателями стали семейные пары из 24 городов страны. География первой рассылки – Хабаровский край, Санкт-Петербург, Пензенская и Московская область, Республики Крым, Коми, Башкортостан, а также Челябинская, Ленинградская, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край и другие. Число обращений растет. За неделю в центре получили 228 новых заявок. Получить поясок по почте могут только российские семейные пары, находящиеся в законном браке.
Пары, которые состоят в законном браке, они, конечно, могут получить поясок. Если же люди не состоят в законном браке, а находятся в том состоянии, которое называется сожительство, мы поиски не будем высылать не потому, что хотим. Мы с радостью вышлем, но после того, как они пойдут и узаконят свои отношения и перед государством, и перед Богом, конечно же.
Прием заявок открыт на сайте храма. Каждую субботу и воскресенье со дня первого принесения в храм иконы «Пояс Пресвятой Богородицы» в нем начали служить еженедельные молебны о даровании детей и благополучии беременности, проводить социальную и миссионерскую работу с бесплодными семейными парами и беременными женщинами.
Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря открылась выставка, посвященная реставрации древней боголюбской иконы Божией Матери. На открытии побывала Елена Чач.
Икону Богоматери Боголюбской реставрировали почти 100 лет. Избавляли от плесени, расчищали и консервировали красочные слои. Задача по спасению иконы была невероятно сложной. Перед первым этапом реставрации она представляла собой археологическую руину. Последний этап реставрационных работ позволил раскрыть подлинную иконопись XII века, сохранившуюся, самое главное, в изображении лика Богоматери.
Многие поколения пытались вывести икону из аварийного состояния. Порядка 20 записей находилось на этой иконе. И только благодаря современным технологиям, научно-исследовательским работам удалось завершить практически этот грандиозный проект по спасению Богоматери Боголюбской. Сегодня мы можем видеть лик XII века.
Предание гласит, что икона была написана по повелению благоверного великого князя Андрея, прозванного Боголюбским, после явления ему ночью на подъезде к городу Владимиру самой Пресвятой Богородицы. Сейчас это и чтимый чудотворный образ, и один из древнейших памятников древнерусской иконописи до монгольского периода.
Памятник этот навечно вошел в историю как главный символ Владимира Суздальской Руси. Эта икона спасала, помогала, утверждала, спасала от моровой язвы. Есть предание о том, что вместе с Владимирской ее даже возили в Москву во время нашествия Тамерлана.
Состояние самой иконы пока не позволяет представить ее на выставке. Поэтому центральное место в экспозиции отведено реконструкции первоначального образа, созданной в реставрационной мастерской.
Вот в таких вот халатах работают художники-реставраторы. Сейчас мы зашли в реставрационную мастерскую, где работает Александр Анатольевич Горматюк, занимавшийся реставрацией Боголюбской иконы Божией Матери.
Мы пришли в мастерскую за несколько дней до открытия выставки и увидели на верхнем поле иконы реконструкции «Деисус» перед выставкой, закрашенной реставратором, которому удалось определить это изображение как более позднее по отношению к основному образу.
Именно основываясь на реставрационных исследованиях, выяснилось, что, например, для характерной для иконографии Боголюбской Богоматери свиток в подлиннике отсутствовал. С другой стороны, сверху присутствует Деисус. И Деисус тоже отсутствовал. Он был написан позже. Вероятнее всего, Деисус находился на окладе, серебряном окладе, в котором был украшен икона.
Еще минимум 2 года икона будет находиться в специальном музейном помещении на карантине под наблюдением профессионалов. На этот период доступ к ней закрыт. Поэтому и на выставке она представлена исключительно в фотографиях. Выставка будет работать до 26 февраля.
Маленьких у войны не бывает. Под таким названием в северной столице, в выставочном зале Смольный, открылась художественно-документальная выставка, посвященная 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Совсем не детскую выставку посетили наши корреспонденты.
Швейная машинка, как символ кормилицы во время блокады. На них стегали ватники для фронта и тыла, чинили, строчили. А это уже Геракл, как мощь и несгибаемость жителей и защитников города. Автор скульптуры Роберт Лоташ. В выставочном зале Смольный проходит выставка «Маленьких у войны не бывает».
Я поняла, что блокада – это айсберг. Если раньше я думала, что более-менее все ясно, и когда я вчиталась просто в цифры, которые доступны даже в интернете, когда послушала, что мне говорят музеи, которые много посвящают этому, я поняла, что это айсберг, который, может быть, когда-нибудь всплывет. Но я в этом очень сильно сомневаюсь.
Название выставки не случайно. Его дала одноименная книга Татьяны Кудрявцевой. Это сборник реальных историй детей в блокадном Ленинграде, рассказанных очевидцами и подтвержденных документально. 33 года ушло на создание этой книги.
Герои рассказов моей книги, а их почти 30, все это реальные люди. Каждый рассказ основан на документе, на факте, иногда на фотографии, на записке, посланной из партизанского отряда мальчиком, который ушел в партизаны и не вернулся оттуда. Все эти герои – реальные люди, поэтому каждый рассказ в своем названии содержит имя. Например, детский дом Лёка, девочка с фотографией Таня, пятая скрипка Андрей. Люди и очень известные мои герои, и совсем неизвестные.
На экспозиции представлены иллюстрации Светланы Ведерниковой, книги Татьяны Александровны, а также работы современных художников. Картины Олега Ильдюкова передают ужас блокады Ленинграда. Голод, холод, смерть близких. Атмосфера этого и на полотнах Павла Алексеева. Замерзающие, дорога на Серафимовское, а это разбитая жизнь.
Вот это вот ощущение блокады я все время хотела и передать в своих работах. И работы поэтому сделаны в такой черно-белой манере. И мне кажется, что вот эта вот контрастность, вот эта вот особенно зима, вот это вот снег, холод и люди внутри этого, это, наверное, главное. Главное вот этот вот ленинградский характер, который, несмотря ни на что, выстоял. И вот это мне хотелось показать в своих работах.
Я и мои друзья, и вообще наши петербургские художники, и вообще все художники, они над темой войны и мира постоянно работают. И, ну, короче, надо стараться как можно дольше, чтобы эта память сохранилась. чтобы действительно это очень быстро не исчезло.
Дополняют экспозицию и газетные вырезки времен Великой Отечественной войны, художественная и исследовательская литература. Также здесь представлены уникальные документы. Это личные письма военнослужащих и членов их семей.
Это документы из архива семьи Чураевых-Мальгиновых. Я сейчас держу их в руках. Такие документы, они действительно очень редки, и даже в музейных фондах их, можно сказать, нет возможности увидеть. Например, в моих руках, вот сейчас я вам показываю свидетельство о смерти Чураева Александра Николаевича, моего прадеда, который, собственно говоря, в первую блокадную зиму умер по дороге на работу. Здесь представлены письма из осажденного города и корешки бандеролей. То есть прадед отправлял еще своей семье на большую землю какую-то помощь и денежную, и продовольственную. То есть вот была такая возможность. На самом деле вот такие приметы времени, о них мало кто знает.
По завершении работы выставки документы из семейного архива будут переданы в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Сама экспозиция будет открыта до 17 февраля.
В рамках проекта «Православная инициатива» в Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошел круглый стол для священнослужителей, организующих у себя на приходах богослужения для глухих и слабослышащих людей. С организаторами круглого стола встретилась наша съемочная группа.
Обучение в Томске, получение сертификатов с правом оказания сурдопереводческих услуг, приезд в Москву, участие в литургии на русском жестовом языке, потом научно-практическая конференция. Такой непростой путь получения необходимых навыков пришлось пройти священникам, которые на своих приходах будут окормлять глухих и слабослышащих прихожан. Финальным аккордом обучения стала дискуссия за круглым столом.
Сегодня у нас второй день, и уже более узким кругом мы обсуждаем проблемы и, может быть, какие-то сложности, которые возникают при организации богослужения с глухими людьми. Священники более опытные, делятся своими уже наработками со священниками, которые только начинают эту деятельность.
Обсуждение итогов конференции и разговор по душам о том, что еще волнует будущих сурдопереводчиков в священном сане, продолжался несколько часов, а проходил он в режиме онлайн-трансляции.
У нас подключилось, опять же, Иркутск, Санкт-Петербург, и плюс присутствуют священники тоже из разных городов России. Я надеюсь, что результатом будет более такое понятное для всех организация именно богослужений для глухих людей, организация помощи глухим людям.
Сейчас в России богослужения на жестовом языке совершаются в 50 приходах. Конечно же, этого недостаточно. По благословению святейшего патриарха Кирилла год назад при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению был создан координационный центр по работе с глухими, слабослышащими и слепоглухими людьми.
Координационный центр осуществляет методическую работу. Нами выпущены книги в помощь священникам, видеопособия, диски. И мы проводим тоже разные семинары, обучение, в первую очередь, священников русскому жестовому языку, потому что, наверное, главная задача, чтобы священник напрямую мог общаться с глухим человеком и смог ответить на какие-то духовные вопросы, может быть, помочь в решении духовных проблем.
Практическую и консультационную помощь в организации курсов для священников будет оказывать Всероссийское общество глухих. А материальную сторону вопроса организаторы курсов надеются подкрепить, получив под проект грант конкурса «Православная инициатива».
В Санкт-Петербурге уже в восьмой раз прошел общегородской молебен с акафистом преподобным Кириллу и Марии Радонежским о даровании христианского супружества. Богослужение по инициативе епархиального отдела по делам молодежи совершили в Казанском кафедральном соборе.
Молодые, красивые и счастливые. Михаил и Ольга встретили друг друга год назад. Они познакомились после одного из молебнов о даровании христианского супружества. И вот сейчас решили соединить свои судьбы. Это чин их обручения. На этом празднике и близкие, и друзья.
Какая поддержка от наших друзей была? Вот Я действительно чувствую, и мне будет все очень хорошо и приятно, если наша пара будет таким образцом для старта, чтобы ребята вот обручались, действительно, вот древние традиции, чтобы пришли к нам и вот возобновлялся такой вот обычай, да, чтобы мы вспомнили. Действительно, вот эти полгода до свадьбы, они для нас, то есть церковь насколько бережно относится к паре, что нам вот дает вот эти полгода для подготовки, чтобы мы понимали, какими супругами мы будем друг для друга.
Также есть вероятность, что ребята, которых мы пригласили сегодня, как церковных, так и не церковных, которые пришли первый раз сегодня, познакомиться, и, возможно, тоже будут пары новые.
После обручения молебен о даровании христианского супружества. Его возглавил председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Александр Дягилев. Казанский собор наполнен молодыми прихожанами, которые молятся об устроении семейной жизни. Здесь родители и семейные пары, просящие об укреплении брака и любви между мужем и женой. Богослужение объединило сотни людей. Даже смотрители собора погрузились в молитвенное состояние.
Мне кажется, что если кто-то молится за других, да, может быть, за своих детей, для того, чтобы они создали семью, чтобы как-то в жизни все у них устроилось, это одна сторона. А другое совсем дело, когда молятся сами молодые люди приходят, да, и какие-то делают шаги, какие-то подвижки происходят в их жизни. Вот это очень ценно, важно. Я думаю, что преподобный Кирилл и Мария, несомненно, исполнят прошение всех тех, кто сегодня молились. Вот такая теплая молитва была, очень, очень радостная. Все вовлечены были, все участвовали, все пели.
Такие молебны об устроении семейной жизни проводятся епархиальным отделом по делам молодежи с 2013 года. Они совершаются 3 раза в год и приурочены к дням памяти святых, которые покровительствуют супружеству.
Я могу сказать даже про наш православный молодежный клуб «Встреча», в котором у нас уже 2 или 3 поколения ребят прошло, и больше половины из них поженилась уже. То есть это либо с теми же, с кем мы вместе ходили в этот клуб, либо где-то в церкви познакомились. Или, может быть, человек был изначально не воцерковленный, не православный. И его тоже приводили в клуб, и потом как-то образовывалась семья. То есть у меня очень много таких знакомых, то есть, наверное, несколько десятков.
После богослужения всех ожидали приятные сюрпризы. Молящиеся получили в дар небольшие иконки преподобных Кирилла и Марии Радонежских, а также книги.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского и священномученика Владимира, митрополита Киевского. Во вторник – праздник перенесения нетленных мощей святителя Иоанна Златоуста. В четверг мы отметим перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, а также собор Коми святых и собор Екатеринбургских святых. В пятницу церковь будет праздновать собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. И на воскресный день приходится память о соборе святых Пермской митрополии. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.